Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние новости, которые я для вас подготовила. В эфир можно нам написать в Телеграм для сообщений «Говорит и Москва-бот», смски +7 925 888 8948 и прямой эфир 495 7373 948. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, в нашей официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва» и в YouTube-канале.
В движении
посмотрим. Четырехбальные пробки в Москве. На МКАДе затруднения. Юго-восток здесь преимущественно. Пробка между Новорязанским шоссе и Бесединским шоссе, и даже вот сюда, соответственно, Верхними Полями. И вот весь вот этот вот круг района, развязка в районе Каширского шоссе, здесь прям вот все заблокировано почему-то оказалось. Еще юго-запад и запад здесь тоже стоит обратить внимание. Пробка между Минкой и, соответственно, Можайкой, наверное, логично будет сказать. Район еще внешняя сторона между Ленинградкой и Новой Ригой тоже простаивает. Третье транспортное кольцо, будьте внимательны. Пробка довольно большая, район Беговой улицы, Савеловского вокзала, Рижской эстакады. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля начинает тормозить, потому что там ДТП случилось. Садовое кольцо более-менее, а вот на набережных вокруг Кремля тяжеловато.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Директор Ростеха Сергей Чемезов сказал, что доверия к западным компаниям после 2022 года больше не будет. Далее обсудим заявление, значит, Андрея Мельниченко, глава комитета РСПП по климатической политике, обозначил стратегию России в условиях кризиса Парижского соглашения. Алаутдинов отреагировал на инцидент с бойцом, стрелявшим по храму в Судже. Скандал большой разразился, но говорят, что уже наказать этого человека сложно, потому что он погиб в ДТП, когда уходил от преследования госавтоинспекции. И граждане, оказывается, начали экономить на психологах. За год интерес к профильным онлайн-сервисам на 20% практически сократился. В «Умных парнях» большой разговор у нас про продовольствие, про продовольственный рынок. Сергей Лисовский к нам придет, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции.
«Поток. Успеем сказать главное».
Многочисленные иностранные партнеры, которые были у России до этого, подвели, заявил генеральный директор компании «Ростех» Сергей Чемезов. Никто в мире не обеспечивает себя самостоятельно во всем. Детали для «Боинга» поставляют более 50 государств. В «Айфонах» и «Теслах» вы тоже найдете комплектующие из разных стран, сказал Чемезов в интервью журналу «Разведчик». Чемезов еще говорит, что новая стратегия развития «Ростеха» до 1936 года предусматривает фокусировку на научно-техническом развитии как в военной, так и в гражданской сферах. Ну а доверия к западным компаниям после 2022 года больше не будет. Это прозвучало в контексте продолжающихся разговоров и о том, что западные компании рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Но в данном случае, конечно, к иностранным компаниям, которые, хлопнув дверью буквально с извинительными пресс-релизами, уходили из Российской Федерации в 2022 году, сейчас пытаются вернуться. Так или иначе, по крайней мере, разговоры об этом ходят. Александр Ферранчук с нами, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории международной торговли Института экономической политики имени Гайдара. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Останется ли российский рынок вот таким, ну, по сути, замкнутым на себе, или же все-таки нет?
Ну, я бы не сказал, что он замкнут на себе, даже сейчас. Uh-huh. Если мы посмотрим на объемы импорта в долларовом выражении, то они не сильно отличаются, например, 2019 года. То есть мы увидели визуальный уход компаний, мы увидели закрытие бутиков, но достаточно много товаров просто стали поставляться из нейтральных стран вместо западных.
Ну, это параллельный импорт. Еще
это параллельный импорт. Нет? И он тоже, но, например, мы видим, что автопром, который раньше был в основном европейский, сейчас в основном китайский. Стал ли рынок российский замкнут? Наверное, нет. Мы просто переключились на других партнеров.
Но когда Чемезов говорит, что доверия к западным компаниям после 2022 года больше не будет, имеется в виду, это ответ тем компаниям, которые просматривают возможности возвращения на рынок? Ведь мы же понимаем, что даже с возможностью обратного выкупа компании уходили отсюда, оставляя там заводы.
На самом деле тут ситуация такая, что полагаться на какое-то доверие или недоверие, это бизнес. Если компаниям покажется, что риски ведения бизнеса с Россией ниже стали и выгодно вернуться, они найдут способы вернуться. Не непосредственно через фирмы, какие-то посредники, например, в странах ЕС, ну, условно, Казахстан, Армения. Это все может быть налажено. Наверное, тут подрыв обоюдного доверия, немногие компании решатся вложиться, например, в заводы. Мы ожидаем скорее в случае какой-то разрядки возвращения тех компаний, которые продают готовую продукцию. То есть, ну, грубо говоря, бутики. А вот компании, которые вкладываются в российскую экономику в долгую, наверное, будут дольше выжидать. Но, опять же, не стоит говорить о каком-то закрытии российского рынка. Нет, мы просто переориентировались масштабно с стран западных на нейтральные азиатские. Плюс, если это потребительский товар, его всегда провезут через третью страну. Это будет, может быть, несколько дороже.
Но, Александр Сергеевич, вы говорите только по поводу там конечных товаров. Но, с другой стороны, помните, когда обсуждалась возможность там возвращения какого-то американского бизнеса или еще что-то, якобы там они какие-то юрлица уже регистрируют, патенты пытаются какие-то получать. И было условие, что вы здесь не просто, что называется, там деньги получаете за счет того, что ваш товар будет продаваться, а вы должны будете вкладываться в производство.
Это будет, конечно, предметом дискуссии, и российский рынок, несмотря на то, что 2-3% мирового, для некоторых компаний очень важен. Мы, может быть, интересны для компаний, производящих какое-то уникальное оборудование в части нефтедобычи, например. Так. Здесь возможен и нужен торг, это безусловно. То есть и Россия должна получать какие-то гарантии, получать инвестиции, а не просто пускать компании, которые сегодня продадут какую-то продукцию, это повысит конкуренцию, возможно, закроются российские аналогичные товары, и они опять уйдут. То есть здесь, да, нужно подстраховываться через... Это нормальный торг. Это нормальный торг, когда возникла вот такая ситуация. После нормальных отношений нужно требовать какой-то локализации производства, либо их инвестиции, то есть чтобы они не чувствовали себя способными быстро покинуть рынок и быстро нарушить контракт. Это нормальная совершенно практика.
Александр Сергеевич, а может быть мы находимся сейчас, выходим на принципиально какой-то новый трек развития там мировых экономических взаимоотношений, потому что, видите, уязвимость мы сами почувствовали, когда компании отсюда уходили, а у нас там с производством были проблемы определенные и сохраняются. Плюс Чемезов упоминает Боинг, что там поставляет более 50 государств. Может быть, вот эта локализация или регионализация, как-то более закрытая система рыночных отношений, это нормально? Потому что, ну, понятно, что другие страны тоже, наверное, чувствуют свою уязвимость. Те же самые Соединенные Штаты, что там сейчас с китайцами отношения будут рушиться, китайцы могут там прекратить что-то поставлять, и все, и у компании Boeing будут большие проблемы.
Ну, это хороший был кейс, например, во время ковида, когда многие компании обнаружили, что большая зависимость от длинных цепочек поставок.
Малайзия, помните, закрылась, и кристаллы все, и автомобильное производство стало, кристаллы перестали выращивать.
Понимаете, здесь очень большой выбор между двумя альтернативами. Быть эффективными, но тогда, возможно, повышается зависимость от внешних шоков, но при этом продукция будет дороже, качественнее и лучше конкурировать на внешних рынках. Либо больше себя изолировать, может быть, стараться локализовать производственные цепочки, но в таком случае, вероятно, потеря эффективности. Это задача, которая не первый раз стоит в мировой практике. Вот ковид показал, что одним из способов минимизации больших рисков – это диверсификация поставок. То есть, да, один поставщик основной, но нужно сразу иметь в виду много других альтернативных. Сейчас у России, к сожалению, возникает большая зависимость от китайских поставщиков. Почти половина импорта приходится на одну страну. Это не всегда хорошо. У нас было так, с Европейским Союзом 40% шло оттуда. И мы примерно знаем, чем это закончилось.
Но и китайцы еще опасаются вторичных санкций. Вот в чем дело. То есть этот маховик еще полностью тоже не раскручен.
Этот маховик не раскручен, и в этом смысле есть, сложно придумать универсальный для всех отраслей рецепт, но два понятны. Это диверсификация цепочек поставок. Угу. Прямые, можно даже те же компании, но обходными путями всегда это держать как бы в резерве. И второе, это увеличение запасов критических комплектующих. Потому что может остановиться производство из-за того, что чего-то на 5 копеек нет, в России этого нет, и купить это быстро нельзя. Вот эти два подхода, они, в принципе, помогут сгладить резкий шок, и опыт 2022 года показал, что, в принципе, импорт восстанавливается за 2 квартала. Угу. То есть задача стоит в том, чтобы иметь какие-то запасы, ну, примерно этот срок.
Понятно. Спасибо большое, Александр Сергеевич, я вас благодарю.
Спасибо.
Александр Фиранчук был с нами, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории международной торговли Института экономической политики имени Гайдара.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
На форуме будущего 2050 Андрей Мельниченко, глава комитета РСПП по климатической политике, обозначил стратегию России в условиях кризиса Парижского соглашения. По его словам, климатическая повестка теперь инструмент геополитики, перераспределяющий финансовые потоки. Глобальные расходы на энергопереход к 30-му году $11 триллионов уже сопоставимы с военными и превышают траты на все другие программы ООН. При этом Парижское соглашение фактически провалено, говорит Мельниченко. При реализации климатической повестки, которая развивается в мире, можно утверждать, что примерно половина нашего экспортного потенциала способна исчезнуть. Нам надо заниматься климатической дипломатии, искать баланс между глобальными интересами, не следуя фарватере других стран и формируя свою стратегию, подчеркнул глава комитета РСПП. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
А разве климатическая повестка только сейчас стала инструментом геополитики, перераспределяющей финансовые потоки? Кажется, что Парижское соглашение, в принципе, ради этого и создавалось. Только не все сразу поняли.
Ну, в целом, да, может быть, даже не то, что не поняли, может, стеснялись сказать, что называется, а сейчас европейский рынок для нас во многом закрыт, не только для энерготоваров, но и для других, поэтому можно без стеснения уже называть вещи своими именами. То есть в чем раньше был некий страх, в общем, то, что европейцы ведут, по сути, некие дополнительные такие климатические санкции, вот, и будут взимать больше так называемый углеродный пограничный сбор. То есть в чем сам механизм заключается? Они говорят, если вы используете электроэнергию, например, с угольных электростанций, значит, вы провоцируете выбросы парниковых газов. И чтобы заставить вас отказаться, например, от угля, от газа, нужно бить по вам рублем буквально. И европейцы сейчас вводят углеродный пограничный сбор. Они отслеживают, какой объем выбросов вы спровоцировали, так называемый углеродный след. И чем больше у вас этот углеродный след, тем больше вы, поставляя этот товар в Евросоюз, должны заплатить на границе вот тот самый пограничный углеродный сбор. Углеродный налог, просто так его можно назвать. Вот. И таким образом они, по сути, меняют правила всей международной торговли. Раньше дешевые энергоносители были твоим конкурентным преимуществом. Вот Китай, например, еще там в 90-е, 2000-е годы огромный объем угольных электростанций. Да, это наносит окружающей среде вред, но тем не менее дешевое электричество, значит, дешевый товар. И вот эти дешевые товары захлестнули весь западный мир. И Китай сделал экономический рывок. А теперь европейцы говорят, нет, то, что было для вас конкурентным преимуществом, станет обременением, ведь вы с него будете платить тот самый углеродный пограничный сбор. А у нас в Европе возобновляемая энергетика, она была обременением, потому что она дорогая, ну и остается дорогой, и себестоимость товаров высокая. А мы все с ног на голову перевернем. Те, кто пользуется ВИА, возобновляемой энергетикой, не будут платить никакие налоги, вот эти углеродные, а те, кто на традиционной энергетике, будут. И получается, что то, что было твоим конкурентным преимуществом, становится обременением, и наоборот. Вот о чем мы сейчас открыто можем говорить, потому что мы не боимся, что там нас не пустят на европейский рынок. Это уже произошло по политическим мотивам. Поэтому можно откровенно сказать, да, вот то, что вы там говорили про борьбу за выживаемость планеты, там, человечества, в реальности вылилось в просто экономические инструменты такой нечестной конкуренции. То есть под видом защиты климата вы просто меняете систему международной торговли так, как вам выгодно. Вот. Наша позиция скорее должна заключаться из такой энергетической рациональности. Мы тоже, в общем-то, должны изучать окружающую среду, не какой-то там мифический климат. Давайте хотя бы с окружающей среды начнем, чтобы не было выбросов вот здесь и сейчас у тебя под носом, можно сказать. И борьбой с энергетической бедностью. Вот европейцы же вот такой политикой своей климатической, они закрывают возможность развития вообще странам Африки, там, Азии, Южной Америки, говорят, что вот мы, европейцы, прошли все пути, энергетические уклады, все там, сначала дровами топили, потом углем, нефть, газ и все остальное. И только сейчас, благодаря вот этим всем благосостоянию, которое мы заработали, мы вот хотим ВИА. А всем остальным-то они запрещают проходить тот же самый путь. Поэтому мы, вот, может быть, в рамках БРИКС, может быть, в рамках другого формата, должны выступать за некую рациональность и говорить, что главное – это доступность энергии, а не некие там мифические климатические истории. То есть сначала давайте хотя бы дадим в Африке людям хоть какую-то энергию, а потом уже будем говорить, в общем-то, о совершенствовании, скажем так, энергоукладов.
Интересно просто, хорошо, у европейцев тех же самых была задача поменять вообще систему отношений в плане там энергетики, экономики, но, как оказалось, у них для этого ресурсов у самих не было, чтобы плавно это делать без ущерба для себя.
Ну, во многом это вот даже похоже на то, что Трамп сейчас делает. Да. Он говорит, там, ввиду импортные пошлины, и в Америке озолотится. Вот то же самое европейцы. Они, может быть, и рассчитывали, что, да, возобновляемая энергетика – это дорого. Там, создать систему хранения энергии, там, накопители – это тоже дорого. Водородную энергетику тоже нужно делать для возобновляемой энергетики как систему хранения. Вот, все это дорого. Откуда возьмем деньги? Ну, давайте сейчас вот будем собирать со всех как раз вот некую такую климатическую дань в виде того самого углеродного пограничного сбора. И эти деньги и направим на то, чтобы обеспечить у себя вот реформу и тот самый энергопереход. А сейчас оказывается, что не очень-то удается вводить подобные налоги, и все равно денег не хватает. Никакой водородной энергетики там и не создано, даже не приблизились к тем целям, которые заявляли. Энергопереход тоже идет с пробуксовкой. Люди поняли, что это будет дорого, потому что им обещали, что энергопереход пройдет безболезненно совершенно, а этого не происходит. Вот. Поэтому сейчас в Европе, мне кажется, определенный кризис климатических идей. Как минимум люди осознали, что за все заплатят именно они. И процесс деиндустриализации параллельно происходит, и прочие проблемы. Поэтому тут большой вопрос, удержатся ли у власти те элиты, которые делали ставку на климатическую вот эту историю.
Другое дело, почему Мельниченко говорит, что при реализации климатической повестки можно утверждать, что примерно половина нашего экспортного потенциала способна исчезнуть. Нам надо заниматься климатической дипломатией, искать баланс и так далее. То есть нас все это время, когда, как только придумали Парижское соглашение, начали говорить про вот эту нефтяную иглу, нефти никому не потребуется, газ никому не потребуется, ничего никому не одни вихтряки сплошные будут. И, соответственно, тогда, может быть, в это, а сейчас продолжают в это верить?
Ну, я думаю, что, может быть, здесь речь не совсем уже даже про европейский рынок, потому что, опять же, мы и так сильно сократили поставки туда. Может быть, речь скорее идет о том, что мы должны создать некую коалицию стран, которые будут сами предлагать некую климатическую и экологическую повестку, а не идти по пути, не играть его по правилам европейцев, по сути, западного мира. Я думаю, что тут имеется в виду, что если остальные наши торговые партнеры, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, они присоединятся ко всем этим идеям и сами начнут собирать углеродный пограничный сбор, вот тогда получается, что у нас они могут обнаружить большой углеродный след, и, соответственно, наши товары станут неконкурентоспособными. И я думаю, что дипломатия не в плане того, чтобы там биться с европейцами, это бесполезно во многом, а дипломатия как раз-таки, что надо договариваться с другими крупными державами и выстраивать свою систему защиты окружающей среды. Вот как я говорю, там внутри БРИКС, например, давайте свои правила, в общем-то, торговли создадим, вот, какие-то свои экологические, климатические проекты будем реализовывать и сами договоримся, будет ли ограниченный углеродный сбор какой-то, ты его куда должен платить, в другой стране или в своей ты должен реализовывать какие-то программы, вот, и так далее. И вообще, как считать, например, эту самый углеродный пограничный сбор? Есть ли поглотительный эффект, вот на чем Россия всегда настаивала, у нас огромное количество лесов, но нам не учитывают поглотительный эффект наших лесов, то, что он СО2 поглощает и так далее. Поэтому давайте вот выстраивать с дружественными странами свою систему контроля, оплаты там и так далее, и вообще решать, нужно нам это или нет. Поэтому я думаю, что да, нужно дипломатию проводить, но не с Западом, а скорее с Востоком.
А есть запрос, потому что понятно, что все было такое, как бы все идеи исходили от Запада, и в это дело предлагалось встроиться. Сейчас про Парижское соглашение, но, мягко говоря, просто о нем иногда на климатических форумах его упоминают, больше ничего. А какие есть у Российской Федерации возможности для того, чтобы продвигать именно свою повестку? Потому что, ну, скорее всего, про экологию там китайцы думают, индийцы, скорее всего, тоже думают. В Африке думают про энергетическую бедность, про то, как это побороть. И мы знаем опыт Советского Союза, который всячески помогал странам так или иначе там решать эти вопросы.
Ну, я думаю, что нет, эта повестка все равно остается, в общем-то, актуальной, и европейцы от нее не отказываются как инструмента давления на другие страны. И, в общем-то, другие страны вынуждены как-то отвечать, поэтому лучше, да, чтобы мы ответ этот делали не поодиночке, а как-то согласованно. Вот, поэтому я думаю, что все равно мы никуда не денемся от этих как бы климатических историй. Развитие климатической повестки дошло очень далеко, то есть многие приняли на себя обязывающие программы декарбонизации, в том числе и Россия вот, принимает подобные программы, поэтому все равно нужно взаимодействовать, это никуда не денется. Другой вопрос, мы будем ведомыми в этом вопросе, нам будут рассказывать, как считать углеродный след, нужно ли учитывать свои леса, там, как поглотительный эффект
или нет. Нам же не дают свои леса учитывать.
Да, да, то есть они говорят, что нет, у вас старые леса, а там, мол, листики гниют в них и тоже вырабатывают СО2, поэтому максимум мы вам хотя бы ноль оставим, что они не провоцируют выбросы парниковых газов. Хотя, если бы они провоцировали, как нам часто намекают, мы бы, наверное, всей планеты уже умерли. Вот. И нам говорят, если только специально сажаете леса, вот тогда мы их засчитаем вам, а иначе нет.
А может быть, тогда просто тут речь идет о том, что нужно глобальный аудит, то есть никто не проводил, наверное, еще вот большого критического аудита в плане целей и способов реализации и каких-то минусов, невозможностей выполнения Парижского соглашения, потому что когда они говорят про снижение карбонового вот этого там слоя, следа, как угодно это назвать, и берут за образец 90 там какой-то год, а мы, получается, это уже выполнено на 90 или на 75%, потому что у нас в 90-е годы схлопнулись большинство промышленных объектов вообще после развала Советского Союза, и теоретически у нас это уже все есть.
Да, да. И когда, кстати, ему такие аргументы заявляла российская сторона, в общем, международное сообщество, нам говорили, ну вы же это не специально сделали, у вас же заводы закрылись из-за, по сути, таких геополитических причин, в общем-то, экономического краха.
А это не
краха.
Считается.
Да, это не считается. Вот если вы сами на это добровольно как бы пошли и такую жертву принесли, вот тогда да. А раз это произошло само собой, тогда мы считать вам это не будем. И вообще забудьте про это. Это не вы как бы сделали, у вас само все схлопнулось. Вот, поэтому вот это и есть несправедливость, что нам это не засчитывают, хотя формально цифры, в общем-то, сходятся, действительно, мы провели, может быть, декарбонизацию, да, может быть, не очень приятную, скажем так, но, в общем-то, это было, но нам это не засчитывают, вот как раз об этом мы и говорим, что нужно самим выстраивать эту систему всю подсчета, тогда это будет адекватно.
Спасибо, Игорь, вас благодарю, Игорь Юшков был с нами. А в Германии в рецептах приготовления блюд уже пишут не только, сколько там калорий, а еще сколько углерода выделяется при приготовлении этого блюда. Но мало, в принципе, миру эпидемии расстройства пищевого поведения, так еще вот неврозы дополнительные добавятся. Понимаете, у психиатров всегда будет работа, очевидно. Куда делись озоновые дыры, интересуются слушатели. Вопрос открытый по-прежнему. Тема была модная, но куда-то делась. Американские ученые писали, что какой-то вихрь был в Арктике, и поэтому он закрыл эту озоновую дыру. Что-то подобное было.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. Столица. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. В СМИ было опубликовано видео, на котором военный в российской форме стреляет из гранатомета в Курской Судже. На его рукаве виден шеврон с аббревиатурой ВК, как пишет РИА Новости, что означает принадлежность к органам военной комендатуры. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Абти Аллаудинов пообещал найти причастных к стрельбе из гранатомета в Судже. В данном случае ведется поиск тех, кто эту стрельбу произвел, а когда их найдут, я надеюсь, что их передадут спецназу «Ахмат». Я найду для них на передовой позиции, где они смогут вдоволь настреляться. И, конечно, после этого я даю слово, что они вряд ли когда-то захотят стрелять. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что по факту стрельбы проведена проверка. Стрелявший установлен на видео младший сержант 158-й военной комендатуры. Он погиб в начале июня в ДТП, пытаясь уйти от преследования госавтоинспекции. Роман Силантьев с нами, религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день, дорогая Лена.
В данном случае, скажите, пожалуйста, вот все-таки этот сюжет про что? Вроде бы как бы и уже и человека уже нету, и наказывать, наверное, некого, но какие-то вопросы все равно, вот судя по социальным сетям, они постоянно появляются.
Ну, честно говоря, просто поражаюсь ситуации. Город несчастный, в котором я до войны смог побывать, как-то терпит не только от хохлов унижение, то приедут туда деятели, матерные там частушки нарисуют на стенах, то теперь по храму выстрелят из гранатомета.
Там в храм, говоря, кстати, не попали, там, да, попали в рядом стоящую какую-то постройку.
Это освобожденный русский город, попали в наш дом. Вот.
Поэтому нет, никто не говорит о том, что, слава богу, не попали в храм, попали в жилую постройку. Нет, не про это. То есть речь идет просто, вдруг кто-то из слушателей не знал, куда целились.
Нет, вот. Ну это просто, я даже не знаю, как я такое, наверное, первый раз в жизни вижу, чтобы такое происходило.
Стоит ли, с вашей точки зрения, с учетом того, что Аллаудинов здесь уже говорил, Хинштейн тоже говорил, тут начали, естественно, вставать вот этот вопрос, связанный с, может быть, какими-то межконфессиональными, межнациональными противоречиями и так далее. Стоит ли государству активнее начать работу вот в этой теме? И тогда каким образом?
Нет, ну, как минимум, у товарища, который стрелял из гранатомета, есть, наверное, начальство. Это начальство, скорее всего, не погибло ни в каком ДТП. Возможно, у него есть имена и фамилии. И, возможно, оно должно как-то пострадать по итогам этого мероприятия. Поскольку, ну, это дичь. Заявление господина Аллаудинова, что надо отправить на передовую, ну, уже мертвого человека, как мне кажется, оскорбляют тех людей, которые на передовой воюют. У нас вот постоянно такие заявления создают впечатление, что у нас исключительно...
Что это наказание, да, что передовая да. Это наказание.
Это тоже, простите, все-таки в данном случае лучше бы промолчать, наверное, ему было. Особенно после заявлений в отношении православного священника, которого он оскорбил.
Но про что сейчас все-таки? Вот смотрите, здесь несколько историй. Они вроде бы между собой никак не взаимосвязаны, но есть какие-то там, тут храм, тут священник, тут военные, уже теперь покойные, тут Аллаудинов, который и там высказался, и тут высказался. И возникает вопрос, вот некоторые ваши коллеги говорят, что в принципе с модерацией таких конфликтов легко справился бы, например, Следственный комитет или Министерство внутренних дел. А вопрос возникает, как бы это уже системная какая-то проблема, в которую надо вот еще глубже погружаться и пытаться понять, а в чем дело?
Ну, вы знаете, это все уголовным кодексом вполне у нас характеризуется. То есть в случае с гранатометом, это понятно, какая статья и кто за это пострадает. Заявление Аллаудинова, я как эксперт могу сказать, это тоже классическая уголовка. Если бы нам мы как экспертам поручили бы, собственно, его заявление рассмотреть, ну, это лет 6 лишения свободы по факту.
Это вы имеете в виду все. Заявление какое? По поводу вот этого бойца, который стрелял?
По дебилу в рясе, да. По дебилу в рясе.
Это по тому сюжету.
Это, в принципе, это, в принципе, уголовка, к сожалению, да. Очень порадовал он хохлов, очень он, так сказать, в кавычках, межрелигиозный, межнациональный мир укрепил такими заявлениями. Так делать нельзя.
Но в данном случае, Роман Анатольевич, наши слушатели говорят, значит, громче должна заявлять Русская Православная Церковь и тем самым выражая свою позицию, потому что в этом отношении нужно жестко. Как вы к этому тезису относитесь?
Ну, церковь свою оценку дала. Вот у нас можно, так сказать, людей к заявлению архиепископа Саввы Тутунова, архиепископа Зеленоградского, отправить, как мне кажется, он исчерпывающим образом эту ситуацию разъяснил. Но, безусловно, вот последние события, конечно, межрелигиозный мир на прочность проверили самым неприятным образом.
Но при этом говорят, что, видите, здесь еще как бы есть еще один сюжет, что та страна, например, украинская страна, и было сегодня предостережение высказано, та страна, чтобы развивать дальше вопрос межрелигиозных там войн и прочее распри, очень эффективно используют различные там психоэмоциональные техники, и к этому тоже нужно быть внимательными. То есть у нас прослеживаются два трека. С одной стороны, есть враг, которые используют разные техники, вбросы и так далее. А с другой стороны, у нас у самих внутри тоже есть сюжеты, которые, как вы говорите, проверяют межрелигиозный мир на прочность. А кто скажет, а это вообще с религией никак не связано? Это вот, вот просто люди такие. Вот просто они люди такие, и не надо, как называется, экстраполировать от одного сюжета, экстраполировать это на все, что это какая-то системная проблема. Или же все-таки это системная проблема?
Ну, я не вижу тут именно системной проблемы, но все люди, которые имеют определенный статус, которые имеют доступ к СМИ, должны понимать, что их неаккуратные действия будут немедленно использованы против них и против государства. Наши враги, естественно, все наши уязвимости прекрасно знают, и, естественно, во вред нам будут их использовать. И очень печально, конечно, вот наблюдать такие вещи. Я, конечно, лучшего был мнения о генерале Аляутдинове, который себя позиционировал как друг русских православных людей. Теперь, я полагаю, таковым он считаться не может.
Какие сюжеты, с вашей точки зрения, все-таки нужно, или решение, что ли, нужно принимать на высоком государственном уровне, чтобы не закрадывалась вот эта история, что называется, не давать пищу для врагов, а муссировать здесь тему, что это межрелигиозные, межнациональные, межцивилизационные какие-то противоречия, конфликты. И тут сразу же идет сравнение, а если бы он этот гранатомет не на храм направил, а на другой религиозный объект, и понятно, что бы с ним сделали. Ну, в общем, вы понимаете.
Вы знаете, ну, у нас есть все механизмы, уголовный кодекс, вот все случаи, он прекрасно предусматривает, повторюсь. Его надо просто применять по назначению. У нас не требуется вносить каких-то дополнительных статей в уголовный кодекс, благодаря которым бы не стреляли из гранатометов. Это и так у нас категорически запрещено. Надо просто не стесняться его применять. Вот. Объяснять людям на всех уровнях, как это все работает, что совершенно вот наказание, оно неизбежно в таких ситуациях, особенно если это на видео снять. Если бы товарищ бы у нас не скончался в ДТП, он бы сейчас бы сел, причем на приличный срок.
И даже не просто за то, что он в сторону храма направил, а в принципе по факту, что он применил оружие в городе. Ну, по сути. Или же здесь усугубление.
До 20 лет совершенно спокойно за такие вещи можно выписать, по факту. Ну, то есть не надо нам ничего менять, но просто я даже, ну, еще раз, я просто удивляюсь, как у людей вот хватило мозгов такое сотворить.
А это тоже вопрос. Как хватило? Что это, как это? Какой-то угар был или что это было?
Да, человек просто был в состоянии измененного сознания. Возможно, он и в ДТП, так сказать,
поэтому по этой причине скончался.
Да, ну так к начальству вопрос, а почему люди с таком измененном сознании имеют доступ к оружию массового поражения, можно так сказать? Где начальство вот этого прекрасного человека? Почему мы с ними интервью, например, сейчас не читаем и не слышим? Если он в комендатуре работал, где вот комендант этот прекрасный, который его вывел на боевой пост с этим гранатометом?
То есть вопросы здесь по нескольким, как это, трекам прослеживаются? На который нужно получать ответы. Да, спасибо большое, Роман Анатольевич, я вас благодарю. Роман Силантьев был с нами, религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук. То есть рабочий режим Уголовного кодекса, и сразу вопросы решены. Здесь было заявление еще в конце мая, кстати, заявление иерея Георгия Шабалова. Он руководитель информационной службы синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Он сказал, что подвиги военного духовенства в период освобождения Курской области начались с первого дня вторжения ВСУ, включали в себя духовное окормление солдат, помощь в эвакуации раненых и участие в военных операциях в регионе. Владимир Путин высоко оценил действия священников в период освобождения Курской области. Он говорит, что военные священники разделяют все тяготы воинской службы наравне с нашими военнослужащими. Служащими духовно их окормляют и поддерживают. Иерей отмечал также и участие священников в эвакуации раненых. Ну, а известным подвигом стало участие иерея Алексея в миру Скрипкина, который участвовал в операции «Поток» в Курской Судже и награжденного за нее орденом Дмитрия Донского. Кроме него, наград были удостоены многие военные священники. Такое заявление будет. Тот, кто снимал, будет найден, говорит Константин. Спрашивает Константин, ну, вероятно. То есть, как говорил Хинштейн, установлен тот, кто стрелял, но, скорее всего, там по факту вот ведется большая проверка, и здесь вопрос возникает. То есть, это публичная какая-то будет история, публичное осуждение, и не только осуждение, может быть, публичное взятие на себя ответственности за то, что произошло. Вот, поэтому, ну вот, основной человек, который непосредственно стрелял, просто в Судже применял гранатомет и, как говорят, вот целился в храм, попал рядом в постройку гражданскую. Он к суду его никоим образом, Хинштейн сказал, что он на другом суде выступит, потому что он умер, уходя от госавтоинспекции. Но вопросов здесь очень много, конечно же, остается.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Граждане стали реже обращаться к психологам. За год интерес к профильным онлайн-сервисам сократился аж на 19%. Спрос на услуги специалистов в целом. На 5%. Тренд, вероятно, связан со стремлением потребителей сократить необязательные расходы. И терапия в России остается на таком низком достаточно уровне, ну, не в плане качества, а в плане охвата. Расти этот рынок может скорее за счет офлайн форматов помощи. И что здесь еще интересного? Значит, говорят, что граждане начали просто не считать поход к психологу предметом первой необходимости или там, покупкой первой необходимости. Поэтому, конечно, здесь снижается такая активность, пишет Коммерсант. Евгений Моргунов с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Евгений Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Стали ли люди, получается, не знаю, лучше себя понимать? Может быть, наелись консультации психологов? Нашли замену сессии у психологов? С чем эти тренды связаны?
Ну, я бы так сказал, что как-то статистика – это особая такая отрасль. Я обратил внимание, что вот в том материале, на который вы ссылаетесь, речь идет о том, что заметно снизилось потребление онлайн-услуг. Да. Консультантов. А что касается там второй части утверждения, там такое снижение есть, но оно довольно незначительное, 5%, может быть связано с очень разными, так сказать, вариантами, с сезонным фактором. Если измеряли, я, правда, не обратил внимания, когда измеряли, если это недавно было, то обычно летом настроение населения слегка улучшается.
Первый квартал 25-го года, то есть это конец зимы, весна.
Ага, тогда, значит, это более адекватное, так сказать, объяснение. Это действительно может быть какая-то флуктуация временная на рынке. Угу. Вот, но это, опять же, касается, так сказать, вот офлайн, условно говоря, консультации. А вот что касается онлайн, мне кажется, что это может быть связано в первую очередь с тем, что все-таки есть нечто неуловимое, но привлекательное в непосредственной коммуникации психолога и клиента. Онлайн все-таки, как бы ни говорили, он стопроцентно не может заменить такое вот более глубокое общение. И у меня был один, я бы сказал, такой онлайн-семинар с коллегами, которые ведут онлайн-консультации, и они говорили о том, что там есть довольно большой спектр всяких особенностей, не похожих на обычное консультирование. В частности, меня поразило то, что, например, оказывается, это очевидно, так сказать, что они сами осознали, насколько важно для них, например, наблюдать движение глаз собеседника, куда они направлены, выражение глаз и так далее. А когда происходит онлайн-общение, то иногда бывает, что человек, например, смотрит куда-то в бок, просто потому, что у него камера сбоку находится. Или он смотрит в планшет, отвечает по телефону или еще что-то такое. И вот этот очень важный аспект коммуникации, так сказать, визуальный, он теряется, соответственно, получается, что качество действий психолога тоже может снижаться.
Таких примеров много, много. Наши слушатели говорят, ходили с ребенком к двум разным психологам, убедились в полном отсутствии профессионализма, больше не пойдем. Может ли быть еще проблема некого, скажем так, затоваривания, если позволить это выражение, затоваривания рынка, потому что очень сложно действительно найти спеца, и поэтому человек говорит, я лучше вообще никуда не пойду, нежели попаду к какому-нибудь самозванцу.
Есть такое, да. Это называется, испорчено поле.
Испорчено поле, понятно. Да.
Несколько. В том смысле, что вот действительно бывают такие неудачные контакты. Но, с другой стороны, можно про медицину то же самое сказать, да, что есть масса медиков, которые не очень много пользы доставляют своим пациентам. Да. И понятно, еще один аспект очень важный. Сейчас не секрет, что идет довольно такая длительная хроническая процедура принятия, обсуждения закона об оказании психологической помощи населению Российской Федерации. И при выяснении обстоятельств, почему его не могут принять уже многие годы, одно из обстоятельств стоит в том, что действительно психологами стали люди, довольно большое количество, которые формально не имеют даже высшего образования в психологии, а закончили разного рода курсы, профпереподготовка, повышение квалификации, тренинги, но в принципе... Может быть, если человек успешен в своей деятельности, то и такая его образовательная траектория, она тоже может сгодиться. Но, в принципе, все-таки мы врачей не допускаем без высшего образования к пациенту, а психологов почему-то допускаем.
Считается, что они манипуляции никаких не проводят в плане с физическим телом, проводят только как-то разговаривают, поэтому никаких проблем, но это кажется, что иногда создает гораздо больше проблем.
Иногда слово может ранить человека и даже убить.
Евгений Борисович, а стали ли люди, с вашей точки зрения, это же тоже есть какое-то веяние, какая-то мода пойти к психологу. Другая мода сейчас появилась, очень, мне кажется, порочная практика, пытаться найти оправдание, собственной лени или еще чему-то путем постановки диагнозов типа депрессии какой-нибудь, биполярного расстройства и так далее. Вот у молодых людей сейчас это довольно такая тема, прям вот она модная. И нет ли здесь опасности, что люди не в смысле стали лучше понимать себя, а в смысле просто найдут другую веточку и вот пересядут с веточки от психологов, пойдут куда-то в другую сторону, нет?
Тут разные могут быть линии рассуждения. Например, я могу сказать, что есть так называемые агрегаторы, вот именно онлайн-консультирование. Там, допустим, Зигмунд есть такое, Ясно, такие наиболее крупные платформы. И там ведется, перед тем, как направить кому-то из психологов, ведется такая, консультация, что ли, можно сказать, да, когда опрашивается клиент о типе проблемы, об особенностях, о опыте, его работы, с тем, чтобы там все-таки довольно большое количество на этой платформе зарегистрированных консультантов, с тем, чтобы направить его уже профилированными, так, чтобы он методом пробы и ошибок искал себе подходящего психолога, а все-таки более целенаправленно. Может быть, оценена и степень, и трудность проблемы, и глубина проблемы, Поэтому пытаются компенсировать, в общем, такие организованные структуры, такие недостатки попадания не туда, не к тому.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Борисович. Вас благодарю. Евгений Моргунов был с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Давайте про ваши опыты походов к психологам. Стали ли вы активнее этим заниматься или, наоборот, перестали ходить? Или пошли сразу к психиатру, или пошли на спорт, что для вас стало тоже поводом помочь себе, способом помочь себе? Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Ну, у меня вот жена на себя работает, детский психолог.
Так.
Она начинала тоже там, ну, с сайта, грубо говоря, да, поработала буквально на нем, может, месяца три, набрала себе базу, ага. И потом уже сарафанное радио. То есть, действительно, спец там только по сарафанному радио. То есть, спец Понятно. Не будет там по сайтам лазить, ему это просто не нужно.
Сарафанное радио, ну, это разные способы, конечно, но кто-то идет, вот он не знает как, он понимает, что ему, понимаете, вот все у него накипело, и ему надо куда-то, он, конечно, на сайт полезет, на какой-нибудь. Кто-то работает по сарафанному радио, если его там друг подруга, мама, папа не скажут, что есть вот такой хороший специалист, он, конечно, полезет в интернет, вот в чем дело. Поэтому у кого как. Сами психологи делят коллег на академических и инстаграмных. Я лично иду в магистратуру на психолога из-за нового закона. Так бы прошел курсы и пошел на рынок. Теперь придется стать дипломированным профессионалом. Ну, здесь же, видите как, филигранно. Не все, наверное, дипломированные профессионалы могут, как и в любой другой профессии, могут похвастаться профессионализмом и глубоким пониманием темы. А есть корочка. И формально, да, вы становитесь как бы уже в легальном статусе. А другое дело, когда действительно есть там опыт, знания, возможности или еще что-то. Но по поводу инстаграмных, отсюда же как раз, как вы, инстаграм, запрещенная мета, экстремистская, нежелательная, не ходите туда, сеть. Здесь же другое дело, потребность. То есть была мода, стали вдруг все, когда закрыты все базовые потребности. Кровь, еда, вода, свет, там, все что угодно, одежда, все это закрыто. И люди начали заниматься, изучать себя, изучать собственную голову. Это хорошо, конечно же, и правильно. Но другое дело, как это изучать, чтобы это было максимально, с максимальной пользой, а не влезть еще в какие-то дебри. Потому что для очень многих история с психологией – это тоже погружение в какие-то дебри собственной души, откуда выбраться невозможно. Так, еще у моего друга сестра семейный психолог, 3 раза в разводе, мать-одиночка. Григорий, когда вы говорите, что, ну, я понимаю, значит, считаете, что она ведь входить, сказать, она плохой психолог, если она у самой нее, она 3 раза в разводе, мать-одиночка, это вообще не репрезентативно. Это все равно, что сказать, пойти к стоматологу, спросить у него, сколько у него пломб, он скажет, а у меня половина рта сделана. Он скажет, ну какой же ты хороший стоматолог, если у тебя зубы все кривые, косые были, ты сам себе там виниры новые поставил и все. Это вообще ни о чем не говорит. Вот вообще ни о чем не говорит. То же самое, как у педагога, дети могут быть двоечниками, это не значит, что это плохой педагог. Вот вообще не значит. А есть такое выражение, прекрасное, кстати, мне нравится, очень многим подходит, выбор профессии по базовому дефекту. То есть человек, очень многие в психологии идут, когда понимают, что они начинают сами себя узнавать, и заодно погружаются в это, и понимают, что, например, они могут действительно, может быть, кому-то еще подсказать, помочь. Или еще. Не всегда это правильно. Но выбор профессии всегда не случайен. Еще люди по интернету перелом лечат, диагнозы ставят, а вы про психологов говорите. Я гантели купил, турник на стену повесил, час занятий, все проходит, говорит Александр. Это если вы нашли для себя, да, возможности вот как раз купировать. То есть, может быть, вам достаточно повысить собственную физическую нагрузку, чтобы вот эти вот мысли в коромысле перестали у вас в голове гоняться. А мы говорим еще про какие-то глубокие проблемы, которые есть. Не все проблемы, к сожалению, лечатся путем разгрузки щебня или путем тягания гантелей. Вообще не всегда. Поэтому главное все-таки попадать к профессионалам. Хороший специалист задорого. Вот выбираются дешевые из интернета без образования, говорит 724-й. Ну, про цену тоже, может быть, этот критерий. Давайте новости послушаем и продолжим.